на обсуждение, сколько на вопросы. Это всегда очень интересно и бывает иногда даже более интересным, чем, так сказать, сам доклад. Вот, поэтому я сразу же это не сказал, простите, я сейчас предлагаю это время использовать таким образом. Простите, пожалуйста.
Да, мне, когда я преподаю, мне в университете, мне всегда больше нравится вести семинары, чем читать общие лекции. Потому что семинары – это общение. Ты слышишь не только то, что ты сказала, а как это услышано, что это вызывает, какие возражения, допустим, или желание уточнить, потому что, говоря, ты не можешь оказаться на месте своих слушателей, не знаешь, как это будет воспринято. Поэтому я буду вам очень благодарна, если вот вы слушали то, что я говорила, и что-то у вас вызвало вопросы, желание уточнить, и вы об этом спросите. Вот, я постараюсь ответить. А моя тема, в общем-то, уже была начата, я не кончила, о том, что происходило в конце такого канонически советского времени, то есть с поздних 60-х, 70-е, 80-е годы, которые у нас назывались почти тогда же, назывались застоем, вот, которые вызывали огромную тоску. Я прекрасно помню состояние общества в это время, тоскливое и безысходное, достаточно как бы благополучное, но абсолютно ничем не вдохновленное, совсем размагниченное такое общество, где люди старались справляться со своей частной жизнью, которая стала очень трудна, потому что, как, может быть, кто-то помнит, как тогда требовалась борьба за все что угодно. Вот. И эта бытовая битва занимала силы человека, казалось бы. И официальное искусство в это время стало как будто бы мягче. То есть такие жесткие плакатные формы искусства 50-х годов советского, тем более 30-х, уже их не было. А были такие мягкие формы, в которые старались как бы очеловеченное, то же самое, но очеловеченное содержание вложить. И до сих пор эти вещи пользуются успехом у современных людей. И с большим восхищением смотрят старые фильмы, старые песни о главном. И такие фильмы, там, как «17 мгновений весны», они как бы стали уже классикой. Поздняя литература тоже не была вот такой прямолинейной. И можно было там говорить о чем-то более, ну, сложном и проблемном, чем это было в предыдущее время. И тем не менее граница была достаточно жесткая. Это чувствовали те, кто, то есть то, что позволено, и то, что не позволено. Какие стихи будут печатать, какие не будут. Они совершенно не обязательно, те, которые будут, должны быть посвящены там роли партии, народа и так далее. Они могут быть тоже про вечера, про несчастную любовь и так далее. И проблема была не столько в содержании, как кажется, хотя в содержании тоже были свои проблемы цензурные. То есть все, что имело отчетливо религиозный смысл, так понималось, оно, как бы сказать, 100% не должно было быть опубликовано. Это называлось религиозные, еще какие-то вещи. Также абсолютно запрещены были вещи, которые назывались пессимистическими. Вот, например, стихи молодого Бродского, мои студенты там в 90-е годы, в нулевые, не могли понять, а почему их запрещали. Потому что они всем своим строем были противоположны тому, что разрешалось. Это трудно теперь понять. Собственно говоря, что Кушнер плохой поэт или Давид Самойлов плохой, почему их разрешали, а Бродского нет. Для нас, его младших современников, было совершенно ясно, что вот это разрешенное, а это неразрешенное. Это относилось и к форме, потому что были свои требования к форме, чтобы все было понятно. То, что называлось непонятным, никакого хода к читателю, конечно, не могло иметь. Так что стихи Бродского могли быть осуждены как непонятные, непонятно, о чем там идет речь, как пессимистические, потому что в них не было как бы никакого вот такого бодрого настроения, как, наверное, ну, может быть, немножко иностранные, потому что в его ранней поэзии уже было сильное влияние английской поэзии, польской поэзии, тогда как правильный советский поэт, он жил внутри только своей очень узкой традиции. Русскоязычный, и представить себе, чтобы как при Блоке, допустим, в Серебряном веке или при Пушкине, когда сообщение с другими литературами было свободным, и автор печатал перевод или вольное переложение своего современника, французского, итальянского, вот этого быть не могло в советской литературе, в самое ее, так сказать, либеральное время. И так получилось, это я уже наступаю скорее даже как мемуарист, а не историк. Вот получилось так, что Бродский стал в своем роде основателем самиздатской литературы. Литературу, которую не печатали, которую даже сами авторы очень быстро поняли, что их печатать не будут. И нашли другие способы общения с читателями. Поскольку это стало возможностью. Здесь очень важно вот это. Потому что в предыдущие времена, 50-е и в начале 60-х, слишком дорого стоил сам издат. Его очень мало кто решился бы публиковать, перепечатывать запрещенные сочинения, раздавать. За это карали гораздо жестче. Здесь определенное послабление было, и поэтому стали ходить десятки, сотни, тысячи копий, которые называли и до сих пор сохранили это название сам издат. Но оно не совсем точное, потому что сам издат предполагается, что сам автор себя издал. Его издавали читатели. Я бы назвала это, как бы, может быть, читатель издат. То есть, если тебе что-то нравилось, ты тут же делал на машинке знаменитые 5 копий и раздавал их 5 человекам. Если кому-то из них понравилось, он делал свои 5 копий. И таким удивительным, это был абсолютно неорганизованный, абсолютно неформальный процесс. И таким образом эти самые начальные 5 копий доходили до Дальнего Востока, вообще во все области нашей необъятной страны. Обычно точками распространения были университеты, институты педагогические, музыкальные училища, там, где люди хотели слышать, что происходит при них, что люди пишут без оглядки на то, разрешено это или не разрешено. Вот. И я помню, когда ко мне приезжали читатели откуда-нибудь с Дальнего Востока или из Архангельской области с перепечатанным сборником, я испытывала такое чувство торжества и радости, какой никакая публикация дать не может. Потому что вот эта слабая, вообще ничем не вооруженная индустрия производства самодельных копий, она оказывалась сильнее всех государственных границ. Вот. И, конечно, я вспоминаю это время, которое было очень тяжелым, естественно, во многих отношениях для тех, кто был как бы выставлен из официальной жизни. Но, с другой стороны, оно было счастливым, потому что ты чувствовал себя не частным лицом. Любой автор, который хотел так писать, он говорил то, что, во-первых, хотят услышать. Он представлял себе этих своих читателей. И то, что они сами хотели бы сказать, но, может, не могут. Это как вот во времена Данте, который говорил, что то, что я говорю вслух, другие шепчут, третьи думают и так далее. То есть ты себя чувствовал голосом какой-то большой общности, у которой нет своего голоса, у которой нет своего средства выражения вот такого публичного. И это, конечно, очень вдохновляло. Вот. И когда я глядела, как уже в 90-е годы, когда все эти запреты и препоны как будто рухнули, что люди, которые начинали тогда, они были изначально лишены вот этого чувства. Не просто того, что запретный плод сладок, а того, что они говорят нечто необходимое. Нечто такое, что хотят услышать, что должны услышать. Вот. И первым человеком, который целиком поставил на это, был, конечно, Иосиф Бродский. Его абсолютно существование поэтическое за пределами всех журналов, ну, там несколько публикаций у него вначале было, но, в принципе, уже ему это было не нужно. И, конечно, каждый для себя решал по-разному вот это положение. Кто-то, кого-то это очень огорчало. Мне, например, это не было так тяжело, потому что среди моих читателей были самые лучшие читатели, каких только можно себе представить. Те, которые не читали публичную продукцию, а вот это они читали. Самые строгие судьи. Вот. И мы, собственно говоря, взрослели как авторы, не предполагая о том, что нас когда-нибудь опубликуют, что выйдет книга, что это будет в каком-нибудь альманахе, в журнале и так далее. Вот. И, да, и, конечно, определенное было облегчение в отношении общения, потому что можно было собираться. Можно было собираться, можно было вести какие-то домашние семинары, домашние встречи, устраивать публичные чтения. Обычно они бывали в Москве и в Питере в мастерских художников, где, то есть в подвалах или на чердаках, где могло собраться много людей. Никакого, естественно, интернета не было, объявлений не было. Но каждый раз собиралось так много людей, если это были читаемые авторы, что буквально негде было яблоко упасть. Последующие поколения этого не видели. Они не видели этого вот такого страстного общения с читателем, такой любви к себе, в общем-то говоря, такого ожидания, что ты дальше скажешь. Вот, так что это в каком-то смысле был подарок, как мы называли, до гутенберговское существование. Как будто к этому времени не изобрели печатного станка. Вот. Но и в этом поколении, которое остается малоизвестным, в общем-то, хотя в позднейшее время вышли издания Елены Шварц, петербургская поэтесса, Виктора Кривулина, к сожалению, уже все они ушли, московского поэта Александра Величанского. Вот. Книги вроде бы и вышли, но они остались непрочитанными, не остались не вписанными в историю литературы. Вот, это связано с тем, что вообще вот эти вот поздние советские годы, и даже во времена гласности и перестройки, были совсем не обдуманы. Когда начался пересмотр и критика отечественной истории, это были опять все те же сталинские 30-е годы. Опять их обсуждают, как будто после них ничего не было. Вот. Тогда как вот это время, на которое пришлось моя молодость, это было время необычайно творческое. И это, я думаю, будет несомненно понято через как рано или поздно в разных отношениях. Это было время, когда у нас зародилась последняя такая школа гуманитарных наук, структурная лингвистика с центром в Тарту Юрием Михайловичем Лотманом, но с отделением и в Москве, и в Питере. Такая цельная программа отношения писания к культуре, как тогда называлось, системе, вторичной системе знаков. Вот это после нее не создалось ни одной гуманитарной школы с каким-то определенным направлением. Это было, надо сказать, последнее. И она имела огромный мировой отклик, потому что московско-тартовская вот эта семиотика и структурализм, он вызвал исследователей и, так сказать, участников своего рода и во Франции, и в Италии. Вот, например, Умберто Эко начинал просто как структуралист. И без структурализма он бы свои романы не написал. Их основа – это как раз структуралистский метод. Да, это одна сторона. В это время у нас развиваются восточные гуманитарные науки, китаистика, исследования и индологии. Это, допустим, Пятигорский, который у нас в университете читал. Все они читали, как бы если они читали где-то курсы, то эти курсы были факультативными, они никогда не были официальными преподавателями. И вот Мамардашвили читал у нас курс такой же, как бы полуподпольный, но в университетском помещении. Он читал курс по философии европейской 20 века, Пятигорский по буддизму и вообще индийским учениям. То есть на самом деле необычайная философия. Вот Мамардашвили я называла, и Владимир Вениамин Любибихин, который умер, но теперь его книги его вдова издала, потому что когда он умер, он успел издать, наверное, 2 книги. Теперь их уже, наверное, 15 издано. И в Москве лекции Бибихина были примерно тем же, что в моей юности лекция Аверинцева. Бибихин был властитель дум вот этого молодого, следующего молодого поколения. Вот, это философия. И вместе с Бибихиным узнавали и древнюю философию, и патристику, между прочим, потому что он переводил и Макария Великого, он переводил богословов Средневековья, Николая Кузанского. Но самое, наверное, все-таки для всех было интересное, то, что он переводил философов 20 века, Хайдеггера и Витгенштейна. Да. Это были 2 главных для него мыслителя, между которыми его мысль как-то все, всегда пульсировала. Вот. И, конечно, в это время, кто бы ни были эти люди, лингвисты, структуралисты, индологи, но все чувствовали, что поэзия в каком-то смысле стоит в центре интереса. И таким, я бы сказала, общим поэтом, тем поэтом, по которому узнают своих, это был, несомненно, Мандельштам. Мандельштам, который к этому времени, в принципе, не был еще по-настоящему опубликован. Книжка его в библиотеке поэта вышла поздно, и она была очень сильно такая. Если у кого-то были возможности получать зарубежные издания, то тогда они могли знать зарубежные издания Мандельштама. Но по большей части это тоже поздний Мандельштам ходил тоже в сам издатель. И поэтому у нас тоже было совершенно необыкновенное отношение к этим стихам, как будто они только что написаны. Я не думаю, что сейчас можно так интимно относиться к стихам Мандельштама. Уже что-то, я думаю, дистанция гораздо увеличилась. Мы читали так, как будто это вот только что оно уже как вот написано. Впрочем, также мы читали и старинных авторов, потому что все, что хотелось знать, это было за пределами очень скудного культурного рациона, который построили для советского человека. Он не должен был знать не только 20 века, понятно, это было просто отрезано, вот, но и старинных авторов, поскольку они не были, ну никак нельзя было их приписать к доктрине марксизма, материализма и так далее. Так что, собственно говоря, ни античных, ни средневековых авторов, нормальный советский человек, которого считали образованным, в принципе, не знал. Это была совершенно особая система. И, конечно, то, что преследовалось самым серьезным образом, можно назвать религиозным духом культуры, но в широком смысле. То есть это не были стихи на специально православные темы. Но все, в чем чувствовали вот это дыхание духовной жизни, душевной жизни, свободы такой внутренней и ощущение трансцендентности, что не все, что мир не состоит из того, что ты можешь материально пощупать и так далее, поскольку он, поэты и художники передают этот опыт очень непосредственно. И поэтому их зритель, конечно, сразу чувствует, что здесь что-то происходит. Вот это было решительно невозможно. И Бродский в одном из поздних интервью признавался, то есть он так считал, что в стихотворении «Большая ода Джон Дону» он был одним из первых, кто употребил слово «душа». И для него самого это был как бы взрыв, где описывается все как «это я, душа твоя, Джон Дон» в конце. Это для него самого прозвучало как откровение, потому что никакой такой души не предполагалось вообще. Но другое дело, что те, кто читал литературу, поэзию, знали, что это слово употребляло Ахматова, конечно, что это было у Пастернака, что это было вообще не Тарковского, но это говорил современник, это говорил про душу, говорил человек, воспитанный уже внутри, уже не первое советское поколение, которое должно было быть вот таким материалистическим, поэтому это, конечно, действовало необыкновенно. И поэтому я думаю, что все серьезные поэты, которых я знала, все непубликуемые поэты, можно сказать, что все они были в той или иной мере религиозными поэтами. Это совсем не значит, что они были церковными людьми. Очень немногие были на самом деле церковными людьми. Вот. И знаете, такой есть культуролог Михаил Эпштейн. Вот. Мы с ним учились вместе с первого курса. Теперь он профессор в английском университете. До этого он работал в Америке. И вот он для того настроения, которое появилось где-то в 70-е, 80-е годы, он нашел такое название «бедная религия». То есть это религия, которая, как бы сказать, росла ни на чем. Не было семейной традиции, не было школьного воспитания, ничего не было. Это как бы человека что-то окликало, что-то его хватало за душу, и он начинал думать по-своему, иногда приближаясь к традиционной религии, иногда совсем не приближаясь. Но тем не менее дух вот этого беспокойства и озарения, который вот так заметен, ну просто в зрительном ряде, допустим, фильмов Андрея Тарковского. Что все окружено каким-то чудом, каким-то таким нездешним светом. Вот, собственно говоря, с этими достижениями, этим же занималась неофициальная живопись. Вот, и я думаю, что с этим настроением мы, как в общем, общество российское, позднесоветское, и пришли ко времени перемен. И время перемен не подхватило эту линию, потому что когда началась эта довольно-таки неограниченная свобода высказывания, то, конечно, главное место заняли жанры иронические, пародийные, комические. В общем, вот эта вот назревавшая как бы внутри высокая нота была совершенно отставлена. Вот, собственно говоря, что я хотела рассказать.
Спасибо. Спасибо. Ну, пожалуйста.